Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о технике.
Мы живем в мире техники, окружены техникой и не можем представить себе жизнь без техники. Техника необычайно усовершенствовалась в наш век технологических изобретений, но в качестве умения, мастерства и их продукта техника была известна и в древности. Враждебна ли техника человеку? Отдаляет ли она человека от Бога и от ближнего? Или, напротив, техника открывает нам невиданные возможности, продолжая Божье творение и приближая наш мир к совершенству? Об этом мы поговорим в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях доцент школы философии Высшей школы экономики, кандидат философских наук Александр Михайловский.
Здравствуйте, Алексей Павлович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я рад вас сегодня видеть в нашей студии. Это не первый наш эфир, но сегодня мы будем говорить не о патристике и не о истории философии, а о том, что нас окружает и заботит. Люди стали думать в определенный момент, что с прогрессом техники их жизнь качественно изменится. И действительно ли это так? Вот наступает какой-то момент, может быть, это начало 20 века или 30-е годы, я не знаю, когда люди вдруг сознают, что техника — это не только благо. Она не только освобождает их от непосильного физического труда, и не только высвобождает много свободного времени, которое можно потратить на духовное развитие, но она способна и закабалять человека. Она способна производить страшное оружие, которое приносит невидимые ранее, да, немыслимые жертвы Первой, а потом и Второй мировой войны. Вот в чем амбивалентность техники? И можно ли вообще говорить о технике с религиозной точки зрения? Или техника — это что-то безразличное, адиафора, как говорили древние философы, стоики, да, по отношению к вере?
Если пытаться сформулировать суть дилеммы, с которой сталкивается человек, когда он говорит о технике, то эта дилемма будет, наверное, выглядеть так. Техника — проклятие или благословение. И действительно, именно в 20-30-е годы европейское человечество столкнулось впервые наиболее серьезно с этой дилеммой. А время — это время между двух мировых войн, и это не случайно. Собственно, рефлексия о технике начинается как раз под воздействием механического процесса уничтожения на человека.
Именно военного.
Именно, да? Военного процесса, который изменил всю европейскую культуру и заставил задуматься о ее основаниях. А техника лежит в основаниях европейской культуры. Вот у Платона в диалоге «Протагор» есть миф, который рассказывает персонаж по имени Протагор, и он вспоминает хорошо известную нам мифологическую фигуру Прометея, который выступает у него скорее негативной роли. Он украл этот дар у богов, дав тем самым человеку в руки силу, которая оказалась неподконтрольной ему, неподконтрольной до конца. С кузнечным ремеслом, а техникой владел Гефест, бог-повелитель огня, человек получил возможность ковать оружие и уничтожать друг друга. И вот, продолжает Платон, Зевс, верховный бог греческого пантеона, решил смилостивиться над человеком и дал ему в качестве компенсации закон, позволивший связать и как-то обуздать вот эту техническую власть. И в этом смысле миф, который рассказывает Платон, он действительно очень актуален. Техника действительно амбивалентна, потому что, с одной стороны, она обеспечивает нам комфорт, и мы это прекрасно знаем и умеем ценить. А с другой стороны, современная технология, во многом порожденная двумя мировыми войнами, холодной войной в том числе. Мы знаем, что интернет во многом является результатом военных разработок.
Цитата. Хосе Ортега и Гассет. Размышления о технике. Техника – живой, неиссякаемый источник человеческой деятельности, который в принципе не ведает пределов. Подобное новое понимание техники как таковой впервые ставит человека в коренным образом отличное по сравнению со всеми предыдущими стадиями положение и в какой-то степени даже противоположное, ибо до сих пор в представлении человека о собственной жизни господствовало сознание того, чего он сделать не мог, на что он не был способен. Словом, преобладало сознание слабости, ограниченности. Но наше представление о нынешней технике ставит нас в положение трагикомическое. Судите сами. Любая, самая экстравагантная мысль рождает в нас какое-то странное, двойственное ощущение, поскольку никогда нельзя твердо знать, что подобная экстравагантность, к примеру, путешествие к звездам, абсолютно неосуществима. В самом деле, у нас всегда есть сомнения, что едва лишь мы вынесем свой окончательный приговор, как нам принесут газету, где черным по белому будет написано, что некий снаряд, развивший скорость, позволившую преодолеть силу тяготения, доставил на Луну изготовленный на Земле предмет. Другими словами, наш современник глубоко встревожен сознанием своей принципиальной технической безграничности. Возможно, как раз этим и объясняется, что человек сегодня вообще не знает, кто он. Едва вообразив, что он способен быть всем, человек тут же перестал сознавать, кто он на самом деле.
Если мы зададим вопрос, а техника, она от Бога или от дьявола? Или, может быть, она от человека? Вот философ Сергей Николаевич Булгаков говорил, что человек не создает ничего принципиально нового. Он только припоминает то, что было в Божьем замысле о мире. То есть, условно говоря, если появился компьютер, то значит Бог задумал компьютер, но просто со временем человек обнаружил эту Божью задумку, Божий замысел и создал его с помощью своих рук и с помощью своего интеллекта. Или все-таки Булгаков не прав, и техника – это скорее заблуждение, в которое впал человек, отпав от Бога, отойдя от Бога.
Ну, я благодарен за этот намек. Я как раз хотел тоже обратиться к русской мысли о технике, она была. Но вот раз уж речь зашла о Сергее Николаевиче Булгакове, то мне, в принципе, близок такой платонистический взгляд на технику. Это именно то, что ты сейчас изложил. Однако я бы уточнил мысль Булгакова. Господь Бог не создавал некий план, по которому человек потом делает компьютер. Это было бы слишком дешевым трюком. Вместе с немецким философом Дессауэром, Фридрихом Дессауэром, современником Булгакова, младшим современником Булгакова, я мог бы сказать, что все-таки человек осуществляет очень важное дело, отвечающее замыслу Бога о человеке как о свободном и творческом существе. Он продолжает божественное творение. Не в том смысле, что Бог создал несовершенный мир. Нет, но человек, как ключевая часть этого мира, в своем творчестве стремится одухотворить весь космос. И все, что он делает, так или иначе, конечно же, находится в согласии с божественным планом, но План этот представляет собой некоторую пропись в бытии, как говорит наш современный русский философ Андрей Павленко, пропись в бытии, которая делает возможным технические изобретения, не противоречащие законам физики.
Ну, все понятно.
В этом смысле, скажем, была возможна конструкция под названием «карданный вал». Потому что бытие устроено так, что в нем это возможно, но необходимо...
А вечный двигатель невозможен.
И здесь необходима фигура инженера, я об этом в дальнейшем скажу, которая производит или переводит вот из возможного бытия в бытие действительное.
Но
то есть создает новое, принципиально новое.
Я все понимаю, я согласен с этим, но вот то, что человек с помощью техники одухотворяет мир, разве не наоборот? Он этот мир, ну что, по крайней мере, удаляет, если не от Бога, то от природы. Он делает этот мир насыщенным какими-то машинами, станками, кранами, чем-то, чего в этом мире изначально не было. Ведь Бог сотворил этот мир без карданных валов, да, и без подъемных кранов. Вот, и поэтому человек, насыщающий мир техникой, экологисты не согласились бы, наверное, с тем, что мир от этого становится лучше, что он становится ближе к природе, ближе к Богу.
Да, я вот попробую все-таки занять позицию апологета техники. Хотя Николай Бердяев, который написал замечательное эссе «Человек и машина» в 1933 году, сказал о том, что, в общем, техника – это последняя любовь человека в том смысле, что она опасна. Она делает так, что подменяет божественный план спасения своей эсхатологией, которая стремится к достижению максимального комфорта.
Цитата. Николай Бердяев. «Человек и техника». Не будет преувеличением сказать, что вопрос о технике стал вопросом о судьбе человека и судьбе культуры. В век маловерия, в век ослабления не только старой религиозной веры, но и гуманистической веры XIX века единственной сильной верой современного цивилизованного человека остается вера в технику, в ее мощь и ее бесконечное развитие. Техника есть последняя любовь человека, и он готов изменить свой образ под влиянием предмета своей любви. И все, что происходит с миром, питает эту новую веру человека. Человек жаждал чуда для веры, и ему казалось, что чудеса прекратились. И вот техника производит настоящие чудеса. Проблема техники очень тревожна для христианского сознания, и она не была еще христианами осмыслена.
Последняя
любовь
перед смертью. Последняя, потому что...
Нет, в том смысле, больше что больше человек... не будет любови у человека.
Больше человек уже никого не полюбит, потому что человек уже не будет.
Да, да? Это как бы вот Бердяев в некотором роде предвосхищает антропоцен, вот, рассуждение...
О смерти человека.
О смерти человека. Так вот, при этом Бердяев считает, что не все, что называется, потеряно, да, ставки в игре высоки, но не все потеряно. Человек должен обратиться к себе, увидеть свое призвание, увидеть себя как свободный дух и освободиться от вот этой технической власти с тем, чтобы с помощью техники, опять же, не без техники, протарить путь к Царствию Божию, которое есть не только Царствие Небесное, но и Царство преобразованной Земли или преобразованного космоса.
Ехать Царство Божие на БТРе?
Как
в советской песне пелось, да, в «Царство свободы дорогу грудью проложим себе».
Но мы должны понимать, что здесь шлейф тянется от Владимира Соловьева через русских космистов во многом, вот этот пафос преображения космоса.
Ну а попадаем мы на космическом корабле в Царстве Божие? Или все-таки мы попадаем в пустую, звенящую пустоту космоса, где там белка и ажучка, постоянно кто-то кричит?
Алексей, вопрос в целеполагании. Вот это очень важный момент. То есть мы не должны технику рассматривать как набор бездушных артефактов, отчужденных от человека. И в этом смысле важно развеять некоторые предрассудки относительно техники, которые у нас существуют. Но вот все-таки вернемся.
Ты прав в каком смысле? Что ведь еще задолго до Бердяева был архимандрит Федор Бухарев, да,
да,
который говорил о том, что вся культура, наука и техника тоже должна обрести себя во Христе.
Да.
То есть Христос должен принять в себя человеческий ум, человеческие способности, человеческий талант, в том числе и в изобретении каких-то машин. Его критик Оскочинский, редактор «Домашней беседы», заметит, зачем Христу паровозы? Вот, то есть для Бухарева Христу нужны были паровозы. Поскольку есть паровозы, это значит, у них тоже есть какое-то место в экономии божественного спасения.
Нет,
а вот Оскочинский считал, что паровозы, точно так же, как и кафе-шантанные певички, да,
да,
это что-то такое совершенно постороннее Богу.
Нет, я считаю, что Христу нужны паровозы, нужны самолеты и нужны пароходы. В том числе потому, что они позволяют приехать, приплыть к любимому человеку. Они сокращают расстояние, делают наши путешествия более быстрыми, более безопасными.
Но если бы мы летали только к любимым людям, то нас носит туда-сюда
по земному шарику. Поэтому я говорю о правильном целеполагании, которое связано с освобождением человека и осуществлением его призвания в этом мире. В этом смысле мы должны понимать, в чем заключается наше призвание. А наше призвание заключается в том, чтобы быть свободными во Христе, в конце концов. И тогда все будет окей с паровозами и самолетами. Но вот,
то есть тогда паровозы не страшны, да?
Абсолютно не страшны. Но вот если возвращаться к ракетам, как произведению инженерного духа, противоречит это или нет Божьему замыслу. Вот я просто предлагаю вспомнить, что говорит Священное Писание о технике. Мало кто об этом не то чтобы задумывается, но обращает на это внимание, ведь мы все-таки должны помнить, что у нас до сих пор не существует богословия техники. Это досадное упущение, которое, мне кажется, необходимо было бы восполнить. А поскольку традиционным методом аргументации богословов является отсылка к авторитету Священного Писания, и от этого мы никуда не уйдем, я предлагаю просто открыть книгу «Бытия», 6 главу, и прочесть там стихи, которые касаются Ноева ковчега. Вот я эту цитату приготовил. «Сделай себе ковчег, обращается Господь Бог к Ною, из дерева гофер». Это твердое, особое твердое, дорогое дерево. «Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою изнутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, широта его 50 локтей, высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Конец цитаты.
Это, ну, то есть, такой архитектор Бог, да?
Не что иное, совершенно верно, как точное техническое предписание Бога, которое выступает в качестве инженера. Угу. Причем обрати внимание, если мы займемся толкованием этой фразы, к сожалению, здесь мы не сможем обратиться ни к Иоанну Златоустому, ни к Феофилакту Болгарскому, ни к Лопухину, потому что они нам не помогут. Угу. Давай попробуем собственным умом раскрыть вот смысл этой цитаты. Господь Бог говорит, в общем, эти слова довольно старому человеку, которому потребуется около 100 лет, чтобы вот этот замысел исполнить, реализовать его. При этом Ной не знает, он не может этого знать, находясь в той ситуации, в которой он находится, зачем ему отверстие в ковчеге. То есть он может себе представить, что это плавсредство может ему понадобиться для того, чтобы двигаться по воде. Да, о масштабах грядущего бедствия он тоже себе не отдает отчет. Тем более он не понимает, зачем ему нужно сделать окно в этом ковчеге. Но он его, естественно, делает, и в дальнейшем оно сыграет ключевую роль в истории спасения, потому что мы знаем, что через это окно он будет выпускать голубя, чтобы проверить, не спала ли вода. Да? В конце концов, голубь принесет ему оливковую ветвь. И получается так, что посредством этого сложного, высокотехнологичного объекта, каким является ковчег, Бог хочет, как показывает дальнейший текст, спасти Ноя, его род, других живых существ от потопа, и только затем уже в 11 главе книги «Бытия» следует рассказ об обжиге кирпича, о строительстве города, о Вавилонской башне, но там техника играет уже, скажем так, негативную роль.
Но Вавилонскую башню без ТЗ строили. То
да, без ТЗ. Там человек сам как бы проявил.
Бог не объяснял, да?
Нет, там человек сам проявил активность.
Сколько кирпичей,
совершенно
какая
верно.
Высота.
Потому что это был ошибочный путь, да, как, опять же, мы понимаем. Библия в то же время не дискриминирует технику. Наоборот, начинает с того, что заявляет о спасении человеческого рода посредством технического объекта, посредством
артефакта. А техника — это что такое? Это умение? Это ремесло от греческого техно, да? Или это некие предметы, которые позволяют человеку быть умелым, мастеровым?
Да, этимологически техника происходит от древнегреческого слова «техно», которое означает искусство, мастерство, умение. Но в античности и в средние века техника все-таки в большей степени была связана с фигурой ремесленника, который производит предметы, подражая природе. Техника – это дело все-таки homo inventor, говоря по-латыни, человека изобретающего, да, не homo faber, а homo inventor или homo creator, человека творческого.
Homo creator мне нравится больше.
Да, ну вот это понятие я использую в своих работах. И этот человек творческий отличается от ремесленника тем, что он как раз не подражает природе, а создает нечто новое, никогда не бывшее, некую, ну, технофюсис или естественно-искусственную систему.
То есть в этом... изначально техника – это подражание природы.
Изначально, да? Безусловно, так. То есть мы можем
улучшаем,
проследить...
Да, но в целом мы остаемся
история
на
техники,
уровне
истории, история техники нам об этом совершенно четко говорит. Вот, и при этом, опять-таки, нужно давать себе отчет в том, что техника не эволюционирует подобно эволюции биологических видов в том смысле, в каком это понятие употребляет современная генетика, вот, потому что в основе техники все-таки лежит целеполагание.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». Мы сегодня говорим о технике и ее отношении к жизни и вере. У нас в гостях доцент школы философии Высшей школы экономики, кандидат философских наук Александр Михайловский. И мы говорим сегодня о технике и ее отношении к нашей жизни и вере. Так вот, значит, все-таки техника в том смысле, в котором ты ее рассматриваешь, да, и пытаешь апологетизировать, потому что
да.
Мы защищаем сегодня технику, а не бурчим постоянно, как многие коллеги, да, вот техника нас погубит.
Да, критики,
мы, да,
культуры.
Вот, критики культуры, да. Мы задохнемся. Вот, да. Бодрияр любил говорить о том, что все превращается в помойку, отбросы, да. Отбросы человеческой деятельности.
Всюду симулякры.
Всюду симулякры. Нет, мы говорим, что техника, в принципе, заложена в плане божественного спасения, и ничего плохого в этой технике нет. Но все-таки техника — это мир объектов, да? То есть это мир, в отличие от наших умений, которые всегда остаются нашими. Даже если я продаю кому-то свое ремесло, все равно я умею, для себя умею что-то сделать. А техника — это мир объектов. И не оказываемся ли мы здесь заложниками или пленниками, как Бердяев говорил, этого этого мира машин или мира объектов, который не только позволяет нам реализовать, но и в чем-то ограничивает и даже подавляет нашу свободу. Мы становимся пленниками, например, взбесившихся машин, которые начинают работать не по той программе, которую в них закладывает человеческий разум. Ну, к примеру, самолет, да, который летит на автопилоте и вдруг начинает делать какие-то рациональные вещи.
Ну, хорошо. Вот все-таки, видимо, мне нужно развенчать несколько устойчивых стереотипов о технике. Я их выделяю до 7. Но сейчас можем ограничиться там 2-3. Вот все-таки начнем с того, что уточним понимание техники. Техника, безусловно, материальна, она связана с артефактами, но она не сводится к артефактам. Потому что техника в том числе предполагает наши знания и умения, которые как бы в этих артефактах прописаны.
То есть она предполагает... не сводится к объектам, не сводится.
Нет, техника
к
это...
предметам и машинам.
Да, это прежде всего производство реального бытия из неких идей, которая основывается на определенных представлениях об обществе, в котором мы живем, и эти представления являются частью инженерного творчества. Я просто приведу короткий пример. Если инженер получает задание создать двигатель внутреннего сгорания более мощный, чем двигатель предшествующей модели, он не просто выполняет это техническое задание, достигая наилучшего результата путем комбинирования там, материалов, да, каких-то элементов в свою конструкцию, но в том числе достигает еще одной важной социальной цели, а именно снижение выбросов парниковых газов. Вот этот момент очень важен, и он присутствует всегда и везде. В этом смысле техника – это не просто некий тупой прогресс по увеличению мощности, по увеличению различных опций. Техника очень гибкая вещь, и посредником между обществом с его запросами и техническими артефактами являются именно инженеры. Поэтому первый и, на мой взгляд, главный стереотип, который нам мешает взглянуть на этот феномен, это стереотип о нейтральности техники. Да, мы вот, можно сказать, бессознательно используем такой вот аргумент кухонного ножа. Это получил название философия кухонного ножа. Кто-то намазывает ножом масло на хлеб, а кто-то ножом убивает человека. В этом смысле нож нейтрален, и можно делать и то, и другое.
А техника разве не нейтральна?
Вот, техника не нейтральна.
Таким же
это мой... Нет, техника является орудием, но она не является нейтральным орудием. В этом мой основной тезис. Если мы посмотрим на любой технический артефакт, то мы увидим, что главная цель техники – это служить жизни. Для... Из этого определения видно, что каждая цель... в том числе цель служить жизни, является ценностно нагруженной. Например,
хорошо,
жизнь это безусловное благо.
Электрический стул или, например, вот, пыточный станок вот в средневековой инквизиции. Это что? Это же техника?
Да,
ее цель в чем? Служить жизни?
Нет. Она косвенным образом, безусловно, так, потому что электрический стул является частью пенитенциарной системы, а пенитенциарная система существует для того, чтобы гарантировать безопасность граждан.
Ну, это же иезуитство какое-то. Я убиваю тебя для того, чтобы гарантировать
но
жизнь.
Это предмет, безусловно, это предмет для дискуссии, которая ведется, да, этично или неэтично использовать там смертную казнь или, сохраняя смертную казнь, использовать электрический стул, или лучше, может быть, нам снова вернуться к фигуре палача, который отрубает секирой голову. Но важно иметь в виду, что...
Или лучше вообще, может, не убивать никого.
Может быть, вообще никого не убивать, да.
Смертную казнь, но... сказать, что она недопустима для христианского мира.
Разумеется, да. Если мы говорим о таком артефакте, как электрический стул или оружие массового уничтожения, то его технология не является нейтральной, не является нейтральной. Сама технология не является нейтральной. Есть люди, вот как раз иезуитского склада ума, которые говорят, ну что вы, ядерная бомба, она сама по себе нейтральна. Но вот когда вы ее сбрасываете, она становится как бы уже ценностно нагруженной.
Даже говорят, с человеческим лицом.
Да, да, разумеется, это глубокое...
Сила ядерного сдерживания.
Да, это ложь, это ошибка, причем ошибка логического характера, потому что любой технический артефакт направлен на цель. Да? Между знанием законов физики, которые сделали возможным создание бомбы, и созданием артефакта под названием «ядерная бомба» пролегает глубокая пропасть. Знания, которые сделали это возможным, они являются этически нейтральными. Это совершенно верно. Но вот сама бомба, конечно же, нет.
Слушай, ну бог с ней, с бомбой. Вот недавно приехал к священнику, своему приятелю, знакомому. Он мне говорит, смотри, что у меня есть.
Да.
Достает мобильный телефон, да. И набирает какой-то код на этом мобильном телефоне, и колокола начинают звонить, пасхальный звон.
Да.
Автоматический звонок.
Да.
Ну вот что это? То есть всю жизнь там жили, звонарь поднимался по лестнице, ударял в колокол, да, вот, шел крестный ход. А сейчас уже даже на колокольню-то лень забраться. Ну, сейчас уже все, электронный звонарь должен звонить. Он тоже нейтрален.
Ну, знаешь, Алексей Павлович, есть приходы, в которых молятся за литургии 3,5 старушки, и где подобного рода девайс, он очень даже кстати, как мне кажется.
Вот 3,5 старушки-то точно пойдут сами звонить в колокол.
Ну, а девайс, если этот колокол висит на колокольне, то я сомневаюсь, что они туда полезут.
Девайс
или батюшка их благословит.
Девайс
это
заведут
делать
в каком-нибудь очень небедном приходе, где есть достойные спонсоры, да, которые на это недешевое развлечение найдут средства.
Хорошо, но тогда вот хорошо, я зацеплюсь за это, еще попробую один предрассудок относительно техники развить. Да, действительно, в данном случае хороший пример. Пример в целом такой провокативный по-настоящему, который показывает, что техника хоть и служит жизни, однако она не компенсирует недостатки человеческой природы. Вот была такая философская теория Арнольда Геллена, немецкого философского антрополога, который считал, что вот техника, она нужна человеку как недостаточному существу. Вот у львов есть клыки и когти, вот у обезьян цепкие длинные руки, а у человека ничего нет, поэтому он создает технику. Вот это, мне кажется, теория тоже довольно-таки сомнительная. Именно потому, что большинство технических артефактов, в том числе вот такой вот смартфон, о котором ты говоришь, демонстрирует прямо противоположное, а именно избыточность человеческой природы, которая находит свое выражение в создании вот такого рода изобретений.
Два предрассудка мы разоблачили. Сегодня у нас в гостях Александр Михайловский, доцент школы философии Высшей школы экономики. Мы говорим сегодня о технике. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш эфир в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.